Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Программа выходит сегодня, слава богу, в прямом эфире. Мой гость Георгий Александрович Сатаров, президент фонда «Индем». Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Да, вы уже бывали тут, но вы бывали еще при прошлом президенте, когда еще мы не начинали всерьез бороться с коррупцией.
Да уж.
Да, а сейчас мы начали бороться с коррупцией.
Опять.
Ну, вот давайте краткий обзор. Давайте на вашей памяти. Вот при Ельцине сколько раз?
Сейчас скажу. При Ельцине это было два захода. Первый заход был ровно тогда, когда он стал президентом. Один из первых его указов был посвящен коррупции. Была создана комиссия по расследованию коррупционных преступлений, куда в свое время кучу чемоданов принес Рудской. С компроматом была эта знаменитая история. А вторая попытка относится к 97-му году, к его второму президентству. Тогда вот появился знаменитый указ о декларировании своего имущества, таком подробном декларировании чиновниками, и кое-какие другие попытки были предприняты, но тоже, в общем, довольно локальные, и на самом деле не было компанейщины, на самом деле, таких больших объявлений, что все, сейчас мы пошли в крестовый поход. Вот этого ничего не было, хотя вот пара таких попыток было. И еще одна была тогда же, в 97-м году, но несколько позже, когда президент поручил разрабатывать концепцию административной реформы, и в ней был такой существенный антикоррупционный блок. Но это тоже все было тихо, без
проблем. Да, дальше при Путине.
При Путине, в общем-то,
я помню только комиссию под руководством одного из Ивановых там
очередного. Не-не-не.
Еще до этого?
Нет. Ну, во-первых...
А он с этим пришел, во-первых, к власти.
Раз. Он с этого начал. Я напомню, что изменение формулы комплектования Совета Федерации, введение округов и так далее, все это обосновывалось именно борьбой с коррупцией. Вот там региональные князья, коррумпированные и прочее, прочее, прочее. Вот.
И посадил честного Дарькина, помню, первым.
А его сажали разве?
Нет, первый. Дарькин первый, кто назначил.
А, стоп, это было позже.
Нет,
это...
не сажали, когда я говорю сажали.
То, да, значит, имеется в виду посадили.
Посадил, да. Приморье, на трон.
Да, на трончик этот маленький.
Да.
Нет, потом был 2003 год, когда все говорили только о деле Ходорковского, и президент сказал, ну что вы все про Ходорковского, нам с коррупцией надо бороться. Через неделю или две появился указ о создании Совета по противодействию с коррупцией.
По взаимодействию с коррупцией, можно. Хорошая оговорка.
По противодействию коррупции при президенте. Но сам президент не возглавил, этот совет. Касьянов в качестве премьера. И это было, собственно, единственное заседание Совета. Больше он не собирался.
А вот эта вот комиссия с Ивановым?
Это вот недавнее совсем
изобретение. Но она собиралась? Что-нибудь слышно? Или вот назначили и все?
Ну, они вроде...
Иванов же молчит.
Ну, так и положено разведчику, на самом деле. Так и положено чекисту. Все, что они делают, это спецоперация. Я думаю, что даже когда они ходят в сортир, это все равно спецоперация. И все должно быть в тайне.
Потому что, значит, там замочат. Там.
Вот это страшно же, да? А тем более, когда борешься с коррупцией, все должно быть в тайне. Никто не должен знать, как ты это делаешь, против кого и прочее.
Спасибо.
Да. Ну, только единицы заслуживают там огласки. Неважно. Вот. Они что-то там должны были разработать, не более того. Может быть, выяснится, что то, что через месяц должно быть оглашено по велению Медведева, имеет какое-то отношение
к этой комиссии.
Были на самом деле и реальные шаги. Шаги осмысленные за эти 8 лет. Это было в основном усилиями правительства и, в первую очередь, Минэкономики. Ну, например, резкое сокращение числа лицензируемых видов деятельности. Там принцип одного окна и прочее, прочее. Правда, эффекта это не дало, а иногда даже был эффект противоположный. Напомню, как Греф в эфире у Познера жаловался. Вот мы тут резко сократили число лицензируемых видов деятельности. Одномоментно после этого размер взяток на этом рынке возрос в 10 раз.
Ну, правильно, надо же компенсировать. Естественно. Ну, естественно, раз вот. Окон не 10, а одно, очень, то там больше берут просто в 10 раз.
Очень важные слова в точку. Когда нету как бы такого фронтального противодействия коррупции, когда не созданы условия для противодействия коррупции, об этом будем говорить позже, все эти точечные уколы бюрократия тут же компенсирует. В Татарстане нам сказали, когда мы там изучали коррупцию, ой, хорошо, теперь, в принципе, одного окна только 6 раз подходить надо.
Да.
Вот. Вот как бы мгновенная компенсация, да? Вот, ну и, значит, вот теперь нынешняя атака... Значит, Медведева, отличие явное состоит в том, что он все сосредотачивает в администрации, потому что тогда, когда Путин в 2003 году начинал, он создал при себе совет, к которому не имел отношения, а всю реальную работу перенес в правительство, в частности, кстати, Нарышкин этим там тоже занимался. Вот. А здесь Медведев все, да, он возглавил, и он все сосредоточил в администрации, назначив Нарышкина руководителем этой межведомственной комиссии.
Что это на практике означает? Первое, что приходит в голову, это, значит, вынесли сюда, сейчас вы будете нести сюда.
Нет, не только это. Один мой друг и коллега, умнее меня, что очень важно, сказал следующие слова. Нельзя так начинать борьбу с коррупцией. Первый эффект от этой помпы – многократный рост размера взятки.
Это зафиксировано или предположение?
Это закон природы. Не нужно фиксировать. Вот если коробок отпустить, он упадет вниз.
Да,
И он даже сам не понимает, что творит. Да, это закон природы.
Да.
Вот. Вот так оно
то есть им объявили...
Да, что, ребята, возросли риски, значит, должны возрастать цены. Все, привет.
Да, то есть это качели такие. Да?
Ну, конечно.
Да. Тем не менее, имеет ли это какое-то отношение к... Ну, я понял, что это многожильный провод там конечно. Внутри, но тем не менее. Давайте вот по жилочке вынимать. Имеет ли это отношение к переделу собственности, который естественный при переделе власти?
На самом деле, если как бы вот на этих жилочках пометить какие-то временные такие риски, да, риска.
Да,
в смысле риска, в смысле, да, риска. Да, то... Первое, я думаю, это такая естественная реакция Медведева на его номинацию, да, импровизированную номинацию, что довольно ясно, когда он должен был сразу что-то говорить что-то о том, сделать, что он будет делать. Да. Естественно, он произносил то, к чему он благорасположен в силу своего бэкграунда, опыта и так далее. Я напомню, что Медведев, будучи заместителем руководителя администрации на ранних стадиях путинского президентства, возглавлял комиссию по новой разработке концепции административной реформы. И там тоже есть своя антикоррупционная часть. Поэтому он тематику эту знал. Во-вторых, он юрист, он цивилист, он знает, что такое суд и прочее. Поэтому он произносил поначалу ровно то, что он понимает. Дальше параллельно, естественно, вот они как бы выдвинули Медведева, вбросили, да, конфигурация обозначилась, значит, дальше начался торг к 7 мая, а как мы будем делить полномочия, и началось осознание, я думаю, и Медведевым, и его оппонентами следующего факта, что противодействие коррупции – это, символический ресурс, довольно серьезный у нас в стране, которые имеют потенцию перерастать в административный ресурс, который нулевой у Медведева. Да? А вот дальше начались вещи абсолютно интересные, когда он начал оглашать, а с чем он, собственно, будет бороться. Я был потрясен, когда в Красноярске он сказал, я отменю практику назначения высших чиновников в руководящие органы госкорпораций. Практика действительно идиотская. Она приводит не только к коррупции, но и к фантастической их неэффективности. В Эндеме есть просто отдельное исследование, посвященное этой проблеме. Вот. Но это ведь кормушка.
Да какая, конечно.
Да еще какая. Это что же он вдруг объявляет, что он, значит, это самое, уничтожает их кормушку? Да? Факт один. Дальше. начались вот в рамках этой борьбы с коррупцией, вдруг начались разговоры о том, что мы будем бороться с рейдерством прежде всего. Это тоже их собственная кормушка.
Когда вы говорите «их», вы имеете в виду кого?
Я имею в виду вот эти клики вокруг Путина. Ну, я напомню... Здесь я легко могу называть фамилии.
Да.
Потому что они уже оглашены. Значит, вот этот знаменитый скандал... Вы мне напомните имя этого, значит, ну, как бы бизнесмена, который рассказал, что он назначен, так сказать...
Шварцман, да?
Где он сам назвал Сечина как одного из главных рейдеров в стране.
Трус и Жадину, как мы теперь знаем из интервью
Таймс. Да. Вот, Трус и Жадина. Нет, сначала Жадина.
Жадина, виноват, ошибся.
Да, цитирую, подчеркиваю, цитирую. Вот, и, значит, это тоже кормушка универсальная, кстати, по всей вертикали.
Нет, вот я об этом и говорю. Но эта кормушка в основном была чекистской, по естественным причинам.
Да нет, не только. Не только потому, рейдерством занимаются на разном уровне власти, в разных масштабах. Третье. Независимость судов. Объявляет он.
Но это вообще страшное дело.
Это действительно страшное дело, потому что управляемые суды — это один из основных инструментов отъема собственности.
Да.
Значит, итак...
Кто такой Сечин без судей Колесниковой?
Да? Ну, конечно.
И арбитражного суда.
Вот, единственное, что про прокуратуру еще не сказано, но я думаю, скажет. Так вот, объясните мне, пожалуйста, почему слабый Медведев, да... униженный Медведев, на которого ополочились эти силовики, потому что это именно он стал следующим президентом, а не остался Путин или не пришел кто-то из них, да? Он вдруг, значит, поднимает забрало, снимает панцирь и говорит, иду на «вы», фактически. Он что, такой смелый?
Вот у меня есть соображение. Вот, ну, хорошо.
У меня тоже есть
соображение. Да, давайте лучше ваши, поскольку вы гость.
Да. Значит, у меня соображение вот какое. На самом деле в процессе торговли они пришли вот и к процессе как бы определения того, а зачем мы, собственно, посадили вот этого человека на престол, прояснилась следующая идея. Опять же, я думаю, импровизировано, как это в жизни обычно бывает. Разделение полномочий очень простое. Мы здесь в правительстве делим то, что не успели доделить. Uh-huh. Изымаем то, что не успели изъять. Uh-huh. А зачем мы все это делаем? Ведь надо когда-то с этим жить, этим наслаждаться. Это значит, когда-то надо уходить из власти. А ведь придут другие и будут против нас использовать те же инструменты.
Ну, правильно.
Значит, что
закрыть
нужно...
Закрыть коррупционную дверь за собой, да?
Конечно, правильно. Да? Вот. То есть ввести, значит, вот нормальную защиту частной собственности.
Нашей.
И так далее. На самом деле, что интересно, это ведь эффект как бы в истории очень распространенный, да? Когда нажившиеся бандиты в какой-то стране, да? Как бы дальше устраивают легальную защиту своей собственности.
Стэнфорд, Ротшильд.
Совершенно верно.
Конечно.
Да, губернатор Стэнфорд, который там спер...
Продал 70 миллионов тех долларов. 70 миллионов тех.
Да.
Он приватизировал Калифорнийские железные дороги.
Совершенно верно.
Никому не снилось...
Будучи губернатором,
разумеется. Да.
Создав фирму из двух человек. Потрясающе. Неважно. Вот.
А теперь вот Стэнфордский университет, понимаешь?
Да, он
приятно.
Часть денег потратил разумно, на самом деле. Спасибо ему. Вот. Но наши, конечно, не менее крутые, я так думаю. Но логика их жизни такая же. Надо создавать легальную защиту своей нелегально полученной собственности.
Знаете, что меня, не могу сказать, позабавило, но что показалось мне чрезвычайно характерным. Что первый удар, обратите внимание, кто высунулся? Арбитражный суд, да? Где?
Это не случайно.
Да, конечно.
Ну, дело в том, что председатель арбитражного суда – большой друг нового президента.
Вот так вот. Я уже не знал.
Однокашник.
Да, не знал подробностей. Да. Мне показалось, что тут, помимо вот этого частного момента, который я, признаюсь, не знал, есть момент и смысловой. Mm-hmm. Потому что в центре внимания именно арбитражный, собственно, чье?
Бизнес.
Именно
там это.
Когда почему-то до сих пор, хотя прошло довольно много времени, ничего не слышно насчет Сутягина, Данилова, Ходорковского, mm-hmm. Лебедева, да, через запятую. А в общем, сотня фамилий-то есть уже за путинское время. Сотня таких политзаключенных фактически имеется. Да? Ничего про это не слышно. А про арбитражный, там, где делятся твое или мое,
да.
Вот там начали бороться с коррупцией.
Абсолютно точное наблюдение. Да.
Я все жду, когда же возмущение по поводу неправого суда с этих материй арбитражных перекинется, собственно, на сидящих длительные сроки тюремного заключения. Какие ваши прогнозы по этому поводу?
Я думаю, что их идея состоит вот в чем, что нужно создать остров правового порядка. И этот остров должен касаться именно вот этих, условно говоря, хозяйственных отношений. И я обращаю внимание, что это... Об этом говорил Медведев открытым текстом, что малый бизнес, они все подставляют малый бизнес, что они за малый бизнес болеют. Ну, я думаю, что они свой бизнес тоже включают в малый. Может быть, в самый малый. Да, и в самый, так сказать, нуждающийся в защите, естественно. Вот. Вот, ну, это же Ильф и Петров. Мы же здесь собрались ради несчастных детей.
Дети, да.
Дети, вот это все, да. Вот здесь малый бизнес выступает в роли этих детей. А на самом деле они хотят создать остров, так сказать, легальности такой, правового порядка, ровно там, где речь идет о том, чтобы не могли нелегальными средствами отнять их собственность тогда, когда они уже не будут у рычагов власти. Идея порочная.
Ну да.
Она реализуема бесспорно, но только в очень долгосрочной перспективе, как показывает исторический опыт. Не в перспективе одного поколения. Жалко, что я об этом сказал. Может быть, они меня услышат и раздумают. Ребята, я пошутил.
Да, нет, хоть что-то.
Пожалуйста, творите остров легальности.
У нас два звонка. Здравствуйте, Олег, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот частично на мой вопрос уже ответили, но возник новый вопрос. Значит, мой вопрос заключался в том, вот господин Медведев сказал, что необходимо сделать, чтобы коррупция стала невыгодной. В связи с этим у меня возник вот такой вопрос. А можно ли вот такое настроение населения, что коррупция невыгодна, добиться без отмены приватизации, которая оказалась чрезвычайно выгодной для коррупционеров?
Вопрос понятен.
А второй вопрос. Да. Можно второй-то?
Да, пожалуйста.
Заключается в том, господин Белковский есть такой, утверждает, что собственность, которая украдена, будет защищаться не на национальной территории, а за границей, то есть непонятно, то ли изменилось отношение власти к этому вопросу с приходом Медведева, то ли
понятно,
это все
понятно.
Покрытие, а на самом деле за границей все будет сохраняться.
Вопрос более-менее понятен. Первый, главный, пожалуй, что...
Ну, я начну со второго, потому что он легче. Деньги и собственность не могут быть созданы... ну, короче так, у моста... есть как бы опора по одну, как минимум опора по одну сторону и опора по другую. У него два конца. Для того, чтобы возникла собственность и активы там, должны быть какие-то активы собственности здесь. Иначе мост не работает, он падает. Да? Поэтому в любом случае есть что-то, что нужно защищать здесь. Кроме того, напоминаю, какова цена на нефть. И напоминаю, где расположена эта нефть и этот газ. Вот его в Испанию или на Мальдивы не переведешь, никуда не денешься.
Ну,
вот.
Да, да.
Вот можно фирму зарегистрировать.
Да, технические
сложности. Но, извините, при наших прокурорах и судьях это несущественно.
Да, второй вопрос был, точнее, первый. Как сделать так, чтобы коррупция невыгодна, сказал Медведев.
Без пересмотра результатов приватизации. Да, в общем, это вопросы не связанные. Невыгодность с коррупцией в наших условиях при фантастически высоком уровне взяток, запредельно высоком, значит, определяется только риском коррупции прежде всего. У нас риск коррупции посчитан нами в НДЭМе. Это 75 приговоров на 10 тысяч коррупционных преступлений, чтобы было понятно. Это практически нулевой риск.
А преступлений зафиксированных?
При этом, приговоров, вами. Приговоров.
Нет, вот когда вы говорите преступлений, это по замерам НДЭМа или дел, направленных в суды?
Скажем? Нет. Коррупционных сделок, естественно, по нашим замерам.
Да.
Вот. При этом из этих
75%.
Гораздо меньше.
А, 0,75.
Я там 75 на 10-тысячных.
А, 10-тысячных. Не тысячных. Да,
не
понятно.
Сотых.
0,75. Да. Привычная цифра для России.
0,075. Да. Процента. Вот, теперь, из этих 75, две трети – это взяткодатели. Угу. А не взяткополучатели.
То есть вот тот самый шофер, который
дал лишнего. Совершенно верно. Да. Это тенденция, причем тенденция усиливающаяся, что взяткодатели судят больше, чем взяткополучатели. Из тех взяткополучателей, которые остались, существенная часть – это приговоры условные, угу, или так называемые отсроченные. А из тех, кто попадает в тюрьму, большая часть выходит по амнистирующим статьям.
То есть... Да. Риска, по-русски говоря, никакого.
Никакого, да.
Вот это,
и это определяет, так сказать, ну вот...
Коррупционный климат в стране, вполне благополучно. Ну, вообще, единственная опасность, которую я вспомнил из русской литературы, это крик городничего «не по чину берешь».
Ну,
вот
да.
Тут реальная опасность есть, когда ты, конечно, переходишь дорогу, да, старшему по званию. Это опасность серьезная. Ну, еще один звоночек, Ирина Николаевна, успеваем спросить.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день. У меня два вопроса.
Один, давайте.
Не успеем.
Вот, да. Я начну с первого. Можно ли создать в стране, где оплата судьям идет из государственного бюджета, независимый суд? Особенно в тех исках, когда ответчиком,
понятно,
выступает... правительство.
Спасибо, Ирина Николаевна. Вопрос.
Спасибо. Понятно. Хороший вопрос. Значит, на самом деле судьи должны оплачиваться только из бюджета. Конечно, можно сделать так, чтобы граждане несли свинок, яички там и прочее судьям, как это было в Средневековье. Да? Вот. Но только из бюджета, но между бюджетом, между законом о бюджете и кассой, где судья, еще есть управление делами президента. Вот оно кормит наших судей. Конечно, нужно, это должно быть из бюджета, но напрямую судьям. Через, например, через судебный департамент, который подчиняется судьям, а не управлению делами президента.
То есть вне зависимости от исхода приговора, там, арбитражного в пользу той фирмы.
Да, и независимо от того, что там звонят администрации, он получит свою зарплату, сделает свою карьеру.
Ну, шире вопрос, но мы уже сейчас скоро уйдем на новости. Думаю, что мы с этого вопроса и начнем вторую половину, такого вполне философского. Возможно ли вообще в России всерьез говорить о борьбе с коррупцией, ибо коррупция, по некоторым наблюдениям, в том числе и из ваших статей, это некоторый образ жизни в России. Вот после новостей мы, пожалуй, с этого вопроса и начнем. Встретимся через пару минут.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань превысило 62 тысячи. По сообщению властей, около 24 тысяч человек считаются пропавшими без вести. В воскресенье в этой же провинции произошли новые мощные подземные толчки. Сообщается о гибели одного человека, несколько сотен ранены. В Подмосковье во время тренировочного полета разбился самолет Як-52. По данным МЧС, погибли два человека, находившиеся на борту. В аэропорту Брюсселя при взлете потерпел крушение американский грузовой самолет Boeing 747. По сообщению очевидцев, самолет развалился на две части. На борту находились пять человек, никто из них не пострадал. Убийство высокопоставленного сотрудника МВД Дагестана связано с его служебной деятельностью, считает следствие. Полковника Ахмедудина Абсалудинова застрелили в Махачкале в ночь на воскресенье. Выборы мэра Архангельска проходят при невысокой явке избирателей. По данным избирательной комиссии, за 4 часа до окончания голосования в нем приняли участие чуть более 15% избирателей. В Киеве сегодня выбирают мэра и депутатов городского совета. На пост градоначальника претендуют 70 человек. В выборах в горсовет участвует 37 партий и блоков. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что мирные переговоры, которые Израиль ведет с Сирией при посредничестве Турции, будут продолжены. Ольмерт отметил, что переговоры будут по-прежнему вестись в максимально закрытом режиме, а не посредством СМИ, заявлений или лозунгов. В Янгоне завершилась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сопредседатель конференции, заявил, что она может стать поворотным моментом в гуманитарной операции.
Продолжаем программу «Все свободны». Мой гость сегодня в студии в Москве Георгий Александрович Сатаров, президент фонда «Индем». Вот мы закончили на такой замечательной теме, как образ жизни, коррупция как образ жизни. Я с одной байки начну эту тему. Замечательная байка. Мне жалуется водила, который меня везет. Значит, вот, давно я рассказываю эту байку, ей 10 лет, но, в принципе, она такая, вневременная. Он говорит, вот волки, волчары про гаишника, волчары, вот ремень там, стольник, это там, 200, это, за номера 100, волчары, волки, волки. Я говорю, а был когда-нибудь? 25 лет, говорит, кормлю этих волков. Вот, а все, волки, волки, волки. Я говорю, а был когда-нибудь какой-нибудь, вот, который по закону, вот там, талон, просечка? Он так задумался, вспомнил, сказал, был один, ну, козел. Чем, собственно, исчерпал зоологию явления, да? Значит, те, которые берут волки, но тот, который по закону, он ведь козел. И его ощущения понимают всякий автомобилист, да?
Чудик в лучшем случае.
Да, чудик в лучшем случае. Стало быть, коррупция воспринимается как зло, только исходя из размера. Вот когда что-то, ну, вот не по чину, вот много, вот злобствующий, да? А вообще, в принципе... Сержант, гаишник, который взял у тебя там стольник или 200, он нормально, твой партнер по жизни, вы друг другу не затруднили жизнь, да, ты не пошел, значит, платить, он тебе не отнял права, вы вдвоем преодолеваете эту тяжелую местную жизнь. Вот коррупция как образ жизни, нет ли тут противоречия с попытками ее побороть? Что, мы побарываем, собственно, нас самих?
Ну, не совсем точно, потому что...
Я вообще адвокатом дьявола тут выступаю.
Да, ну это да, это я понимаю, конечно. Ведь вещь, казалось бы, совершенно безобидная, да, стольник, 200, там, пересек, тра-та-та. Но тут просто надо задуматься о том, а почему мы, собственно, рекордсмены по количеству смертей на дорогах. И то это, как бы, учитывая, что у нас специфическая форма счета.
Неужели рекордсмены?
Да.
То есть, что, больше Индии на душу населения, больше Египта?
Да, конечно.
Угу.
Конечно.
Я просто не знал этих.
Ну, у нас машин много еще, правда, но... Да, и мы еще, правда, считаем специфически. Если человек
умер
погиб
в больнице,
то это, конечно, это... не наш. Это горит тут ни при чем, дорога ни при чем, да? Вот. Такого рода дела. А это непосредственно кумулятивный эффект того, что мы вместе с ГАИ или ГАИ вместе с нами не занимаемся обеспечением безопасности на дорогах. Вот и все. Мы вместе делаем так, как нам удобно, одномоментно, вот сейчас, увеличивая риск погибнуть в будущем.
Ну, то же самое в больнице, то же самое в институте с отложенным штрафом, да?
Абсолютно верно, да. А в институтах это вообще трагедия национального масштаба, потому что нас уже сейчас лечат, уже сейчас учат, уже сейчас строят нам мосты и прочее люди, которые окончили институт поступили в институт за взятку и
сдавали экзамены за взятку.
Это не только, ну, это просто проблема выживания страны, это проблема депрофессионализации, деинтеллектуализации нации и так далее. И долгосрочный эффект от этого негативный гораздо больше, чем эффект от там клики какой-то вокруг Путина с их огромными состояниями.
Естественно. Я один пример приведу, совершенно потрясающий, до какой степени это уже неизбежно и естественно. Дочка моего приятеля поступала в медицинский, причем я ее давно, с раннего детства знаю, девочка сдала бы на 5, сама. Она пыталась сдать без взятки, не вышла. То есть не потому, что она двоечница и вместо знаний, да? Просто понятным причинам. Нельзя нарушать сложившийся порядок.
Конечно.
Да?
Конечно.
Да? Значит, ее просто не допустили фактически. Объяснили, что это не работает. То есть это не вместо, это просто единственный возможный путь. Это нельзя обойти.
Нет, давайте будем справедливы, это не повсеместно, есть вузы, где это минимизировано, и не только в Москве 2-3 приличных вуза, есть даже в регионах такие вузы, с некоторыми ректорами я лично знаком таких вузов, и знаю усилия, которые они лично предпринимали для того, чтобы чистку эту сделать. Но я вернусь к этому важному вопросу, насколько мы обречены. Историческая справка. Значит, это вторая половина XVIII века, Англия, речь председателя Нижней палаты. Любая из этих сволочей продаст правосудию за пару куриц. Это он сказал о всех английских судьях. Чиновники не судейские были не менее, так сказать, коррумпированы. Это была колоссальная проблема. Стык 19-20 века, та же Англия. Я специально беру Англию как сейчас весьма честную страну. Выборы можно было купить практически в Нижнюю палату, практически в любом графстве. Вот, знать, кому заплатить, сколько выборы покупались. И так далее, и так далее. Так что...
Никакой обреченности нет.
Обреченных, значит, нету культурной предрасположенности. Это показывает пример Сингапура, пример Гонконга, пример...
Культурной предрасположенности к чему?
Коррупции. Потому что есть такая гипотеза, что вот Запад — это не коррупция, а Восток — это как бы обязательно коррупция.
Ну да, Диккенс, какая там честная Англия, Диккенса, читайте, да?
Ну да, конечно.
Судья — это мерзавец, это знак равенства, стоит вообще в английской классике... Свифта, да?
Конечно.
Судья мерзавец. Да. Это нормальная черточка между двумя обычными словами.
Вот. До сих пор в Англии профессия парламентария наименее уважаема, чтобы было понятно.
Да?
Да. Ну, это сравнительно недавний опрос, там, сколь вы уважаете, последнее место. Вот, поэтому...
Но, по крайней мере, знаете, не бояться.
Это другое дело, да, понятно, и это уже важное условие.
Это уже важное условие, движение, конечно, да.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, они это преодолели исторически в результате конкретных усилий. Я забыл сказать про Восток. Филиппины, у них тенденция мощная к уменьшению коррупции, много других примеров. Поэтому нету культурной предрасположенности.
Это вопрос в механизмах.
Вопрос в механизмах, конечно, и прежде всего, на самом деле, вопрос готовности не столько власти, сколько общества. Пока общество не захочет поменять эту ситуацию, власть будет заниматься тем, что...
Ну, понимаете, какая штука? Общество наше оказывается... Тут болевая точка, конечно, потому что общество оказывается терпимым не только к стольнику на дороге, да, общество окажется вполне терпимым к Беслану. И продолжает, в общем, жить примерно как ни в чем не бывало.
Конечно,
да, примерно
конечно.
Так же. Поэтому тут, честно говоря, у меня надежда на то, что однажды общество проснется...
Не так. Дело в том, что нету монотонных процессов, это все циклично. Я напомню, что все, что произошло в конце 80-х, в начале 90-х годов, произошло в том числе и в силу активности общества, и в силу его недовольства ситуацией и готовности поддерживать тех, кто обещает эту ситуацию.
Тут я вам возвращаю цены на нефть, да, из вашего же довода в прошлой части программы.
Да.
Значит, в конце 80-х все рухнуло, потому что еда кончилась, не потому что сахар Солженицын, да, допекли общество.
Недовольство началось раньше того, как начала кончаться еда, напомню.
Да?
Конечно.
Ну, что тут? Я когда стоял в городе Иркутске в командировке в очереди за хлебом и молоком, за едой, причем, да, вот за плохой едой, я видел угрюмую очередь, но никакого общественного движения в 84-м. За полгодика, за годик, это было очень 84-го, за полгодика до Горбачева. Была угрюмая тишина. Я не знаю, может, не везде так было.
Но это позже, конечно, началось, потому что сначала, конечно, это помощь Горбачева. То, что он дал открыть рот, дал почувствовать альтернативу и так далее. Я напомню, если говорить о москвичах. Москвичей поразило то, что, какие изменения произошли, когда пришел Ельцин, который выбросил все на улицу. Он сделал абсолютно открытым доступ товаров, производимых кем угодно, неважно это там, какие каналы государственные или нет, до конечного потребителя. И у нас пошли вот эти уличные рынки, это все Ельцин, да? И на самом деле работает изменение тенденции. То есть сначала, ну, я сейчас говорю про Москву, вот Ельцин показал, что жрать можно и без вопроса, где выкинули, да, просто по пути на работу купить. А потом пошло вниз. Вот что меняет, вот что поднимает людей. Не когда просто плохо, а когда изменяется позитивная тенденция. Вот что важно.
То есть, когда есть какая-то альтернатива.
Сначала тебе показывают альтернативу, создают позитивные ожидания, а потом они ломаются. Вот тогда народ встает дыбом.
Да, вернемся на 20 минут назад в разговоре по поводу жилок в этой борьбе с коррупцией. Да. Что там внутри? Давайте разберем, что там внутри. Мы там тронули. Борьбу элит мы тронули только.
Нет, на самом деле,
что еще?
Первоначально, конечно, для Медведева это была сюжетная находка. Да? Потом было осознание, как я уже сказал, это жилка номер один, им и его оппонентами возможными, то, что это ресурс, да, как два в одном, и символический ресурс, и административный ресурс. Ведь что это вдруг все засуетились, да? Он показал бюрократии выбор. Так, либо вы участвуете в моей кампании, либо вы в другой команде, которых эта кампания будет мочить.
Ну,
делайте свой выбор, господа.
Ну, собственно говоря, весь выбор преемника, вся острота выбора преемника, и мне неоднократно приходилось об этом говорить, она в этом и заключалась. Ведь речь идет не о том, что одному будет очень хорошо, а другому то просто хорошо. А речь идет о том, что один победит, и по всем законам, вот борьба с коррупцией, он будет мочить другого. Победил бы тот, мочил бы этого. Да? Отсюда такая тяжелая острота. Так, ну хорошо, он должен присоединиться к борьбе с коррупцией.
Дальше. Есть такая проблема, как фантастическая неуправляемость бюрократии. Проблема старая, проблема усугубленная этим транзитом и так далее. И сюжет такой, борьба в авторитарных режимах, верхушка борется против низовой коррупции. Угу. Это проблема восстановления управляемости, она тоже озвучивается как борьба с коррупцией. Потому что во многом это вещи синонимичные, неэффективность
То есть по-русски говоря, я объявляю борьбу с коррупцией для того, чтобы выстроить свой аппарат.
Свою вертикаль, свою вертикаль, чтобы оборванные нитки срастить.
Ну, Андропов.
Конечно, ровно Андропов, абсолютно верно.
Но Андропов не... тут еще посчитать, чего там было больше в итоге, да, на выходе. Вы об этом, кстати, мне кажется, писали в своей статье, да? Что восстановление, попытка восстановить вертикаль восстановила против Кремля.
Она разорвала договор элит. С точки зрения вот республиканских властей.
Ну да, коррупция была по понятиям, а тут вдруг выяснилось, что... То есть местная коррупция как бы не поняла Москву. Ты что, всерьез?
А что
это
вы в натуре,
Ты всерьез, что ли?
Говорят, да, всерьез.
Нет, секундочку, если ты подмигни мне, да, если это для того, чтобы мы выстроились, так мы выстроимся, да, мы выпрямились, так я выпрямлюсь, да, если нужно здесь найти стрелочника, я сейчас найду, но подмигни мне. А он не подмигивает.
Глядя с Ивановым, не мигая, смотрят телекамеры и показывают их золото.
И вдруг выясняется, что он не подмигивал. Но тогда рушится то единственное, на чем держалась страна на самом деле, то есть та самая коррупция. Да? Только коррупция стрелочная, не вот этот самый
стрелочник.
Конечно,
коррупция как покупка лояльности, это универсальная вещь. Она в царской России была, и об этом писали социологи русские в конце 19-го
века. Борзыми щенками же, да?
Конечно. Вот. Теперь, значит, вот это тоже, естественно, необходимо, потому что неуправляемость фантастическая. Ну, дальше я сказал, это по моей гипотезе, я не пророк, что вот такое разделение, одни как бы наращивают богатство, другие обеспечивают его защиту в будущем. Uh-huh. Вот. И, наконец, последнее, конечно, где-то в глубине души в некоторых случаях может существовать и абсолютно искреннее недовольство этим безобразием, за державу обидно и так далее. Это тоже нельзя отнимать ни у какого человека.
Да нет, это правда, что иногда совершенно поразительные мы наблюдали, в том числе в совсем недавнем прошлом, мы наблюдали совершенно поразительные человеческие эволюции. Да, в этом смысле, да, дай бог. Максим из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Хотел бы задать такой вопрос. Не кажется ли вам, что необходим очень серьезный парламентский контроль над коррупцией? Вот. И такой опыт был у нас в стране, когда было яблоко в доме.
Спасибо, вот. Спасибо
и
за вопрос.
В частности,
простите.
Григорий Явлинский.
Да, спасибо за вопрос.
Ну, вы абсолютно правы, это часть более серьезного целого. Во-первых, дело не только в яблоке, а просто была сильная оппозиция. Из нее из КПРФ было посильнее яблока, ну, в общем, как бы по сравнению с овцой, по своим возможностям и так далее. Не вдаваясь в их политические и прочие качества...
Важно,
что была оппозиция. Оппозиция обязана кусать ту часть власти, которая в данный момент контролирует бюрократию.
А пусть одни кусают справа, а другие слева.
Да,
тем
вот
лучше, да.
Вся разница. Какая разница, с какой стороны кусают? Это для нас с вами несущественно. Важно, что он существует. Но это только часть. Вы направили разговор на очень важную тему. Спасибо
контроль,
вам за это.
Да.
В чем причина нынешнего бешеного роста коррупции? В потере внешнего контроля над бюрократией. Он осуществляется и через наличие сильной оппозиции, через реальную политическую конкуренцию. То есть, когда оппозиция может прийти к власти.
И придя к власти, это уже на третью власть мы перейдем. Да. Придя к власти, она может...
Скурвиться, и тогда другие будут ее...
Да, во-первых, так, но... Человек, который находится у власти, знает, что когда он уйдет от власти, то от судьи он ничем не защищен. Ну,
конечно.
Совсем.
Нет, даже когда он у власти.
И когда он у власти защищен. Да. Но уж когда... Но он, двуступенчатая система. Да. Сначала ты естественным образом уходишь от власти, если ты не туркменбаши, то ты это делаешь при жизни, да? Да. А потом вдруг выясняется, что сын Шарона сидит, сын Митерана, да? У сына Тэтчер проблемы, да? У черт его знает у кого, да? Да, у всех, у многих проблемы.
И не только у сыновей.
И сыновей, да, и у самих проблемы, конечно. Да. Значит, это не то чтобы искореняет коррупцию, но
снижает,
естественным
конечно,
образом, разумеется, снижает.
Нет, абсолютно.
Так что не только парламент, не только парламент.
Вот, дальше, конечно, свободная пресса, безусловно, влиятельная свободная пресса, это условие внешнего контроля. Третье, это нормально работающие без всякого пресса и террора общественные организации. Четвертое, просто прозрачное устройство власти, прозрачность действий власти. Вот условия вот этого внешнего контроля. Контроля, без которых невозможно применять никакие рецепты по ограничению коррупции.
Вы исследовали положительный пример там, какой-нибудь Дании, Норвегии? Как там работает? Или там они уже не борются с коррупцией, а как-то уже не замечают?
Нет. Дело в том, что...
Она же есть в Норвегии, коррупция?
Ну, она есть везде.
Мне, кто-то же берет.
Мне недавно подарили толстую книжку под названием «Коррупция в Швеции».
Ой,
серьезно.
Книжка должна
быть. Большая часть она посвящена изучению коррупции вообще, но есть немножко про Швецию.
Расскажите про шведскую коррупцию. Слушайте, дайте моду.
Ну, пожалуйста. Значит, в отставку министр уходит, если он, например, значит, слетает на отдых на самолете друга-бизнесмена. Вот такой прецедент, например. Ты полетел на отдых, тебя бизнесмен, друг твой, по жизни, да, пригласил просто прилететь. Ты ему ничего не сделал в ответ. Но этого достаточно для того, чтобы уйти в отставку.
А экспедиция авиагруппы ФСБ в Антарктиду там не описана? Нет? За бюджетные деньги?
Увы.
Да?
У них жизнь
странная,
скучная.
Странная, скучная страна.
Абсолютно
Лариса,
скучная.
Нет, простите, Лариса Дмитриевна, вы следующая. Сергей из Ленинградской области вот давно дозвонился. Давайте. Алло.
Добрый вечер.
Да, Сергей, здравствуйте.
Ну вот уже Георгий Александрович частично на тот вопрос, который я хотел задать, он, значит, ответил. Ну вот я все-таки попробую еще сформулировать таким образом. Вот, значит, Георгий Александрович, да. Какие, на ваш взгляд, первоочередные, значит, наиважнейшие шаги должно предпринять и правительство наше, и наш президент для того, чтобы в очередной раз, подчеркиваю, в очередной раз, это наша, значит, национально объявленная программа не превратилась...
Понятен вопрос, да. Спасибо.
Пустой.
Ну, я вот только что сказал о создании необходимых условий.
Внешний контроль.
Да, внешнего контроля над бюрократией. Никуда от этого не денешься. Если говорить уже о вещах технологических, то, конечно, здесь центральный момент – это судебная власть. Здесь я абсолютно согласен с президентом. Я не устаю цитировать высказывание одного предпринимателя, которое случилось во время интервью с ним в рамках одного из наших проектов, связанных с коррупцией. Он сказал: «Дайте нам нормальный суд, все остальные проблемы мы решим сами». Может быть, это некоторое преувеличение, но во многом он прав. Это центральный момент. Второе направление – это разрыв связки между властью и собственностью. Колоссальнейшая для России проблема. И здесь один из элементов тоже, о чем уже говорил Медведев лично, это устранение вот этого идиотской ситуации, когда чиновники одновременно занимаются бизнесом в госкорпорациях. Я уж не говорю об их собственном бизнесе.
Но я могу привести вам цитату, извините, с Путина. Бизнес и власть должны быть разделены. Я наизусть выучил.
Конечно, да.
Ну, хочешь служить государству, иди в госслужбу. Да. Хочешь зарабатывать деньги, иди в бизнес. Да, да. Сказал друг Тимченко, значит, и братьев Ковальчуков.
Это все правильно, но я не думаю, что они будут это делать, пока они у власти. Дальше. Безусловно, это подключение потенциала общества к этому делу. А здесь есть один очень хороший рецепт. Нужно предоставить гражданам, это нужно менять процессуальное законодательство, право защиты интереса неопределенного круга лиц. То есть, когда иск против власти, иск против конкретного чиновника может предъявлять не отдельный гражданин, а группа, общественная организация и так далее. Нанесен ущерб обществу, и мы, общество, защищаемся.
О, это мощная штука. Это такой прецедент не допустят они просто.
Нет, думаю. Дело в том, что маленькая брешь пробита давно, еще при Ельцине Сан Саныч Аузан пробил в законе о защите прав потребителей эту возможность. Это есть только там, и поэтому закон о потребителях работает до сих пор, работает мощно. Вот если это пробить, то энергия и бизнеса. Сейчас, кстати, организации бизнеса за это бьются, но здесь нужен общий натиск. И энергия других общественных организаций через нормальную судебную систему может выстроить такой контроль над властью, так привлекать их к ответственности, что мало не покажется. Нас, граждан, гораздо больше, чем власти. Мы в этом смысле можем быть сильнее. Вот, ну, я мог бы до конца передачи об этом говорить, но я вот просто несколько примеров привел. Да.
Вот теперь, Лариса Дмитриевна, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Спасибо, что выслушали. Три коротких реплики. Как раз вот Геннадия Тимченко была статья где-то в европейской прессе. Да. Второе. Проигрыш об экстрадиции Карташова, топ-менеджера ЮКОСа на Кипре. Угу. И там фамилии приведены. Проректор участвовал Академии правовой. И несколько профессоров, исследователей, и все проиграли это дело. И третье, какой-то был рассказ о нашем новом президенте, что он исповедует формулу «я начальник, ты дурак» и так далее. Спасибо.
Ну, спасибо за реплику. Значит, вопросов там не было. Что касается Тимченко, но он предупредительный выстрел такой, да, то есть он появился в публикации, он раньше ему не надо было бы при Путине вообще ничего объяснять. Просто вот стал человек миллиардером, да, 20 миллиардов, да, вдруг появилось ниоткуда, да, и все. Вот было ваше, стал наше. Теперь человек почувствовал потребность объясниться. Я приветствую эту потребность. Очень хорошо, что у господина Тимченко появилась потребность объясниться с Европой, что он белый и пушистый. До какой степени он белый, до какой пушистый, это уже другой вопрос. Но сам факт того, что человек начинает вот так в эту сторону дергаться, хороший факт. Про отказ от экстрадиции Карташова я не понял, в чем тут, собственно, вопрос.
Что касается «я начальник, ты дурак», это свойственно очень многим российским чиновникам.
Это нормальная, ну, конечно, нормальная, да, привычная позиция. Да. Можно, честно говоря, по пальцам пересчитать вот людей, которые способны сохранять адекватность на каких-то там высотах. Вот ранний Ельцин мне был, например, чрезвычайно симпатичен тем, что вокруг него были люди образованнее его.
И он этим гордился.
Да, это было,
я этому свидетель.
Это было совершенно
гордился.
Да, совершенно потрясающе. То есть он отдавал себе отчет, что не он тут самый умный в рубке. И он считал это по справедливости своей заслугой. Да. В те времена, когда вокруг него были не Сосковец и Коржаков, а там академик Сахаров, академик Афанасьев и так далее. Это довольно редкое свойство.
Я помню совершенно умилительный эпизод. Первый приезд Клинтона в Москву, прием. Несколько членов президентского совета, вот как бы интеллектуалов, туда пригласили. Мы впервые идем такой кучкой сзади всей этой череды. Стоит Ельцин и Клинтон наверху лестницы. Ельцин нас увидел издали и показывает Клинтону. И говорит: вон идет мой мозг.
Дивно совершенно было. Юмор у него был мощный. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот ситуация как бы борьбы с коррупцией, наверное, довольно сильно напоминает вот борьбу с похудением. То есть человек приходит к врачу, говорит, вот выпишите мне таблетку, чтобы я похудел. А ему говорят, да вам, батенька, образ жизни надо менять, надо там тренироваться, надо поменьше есть, понимаете? Вот у нашего начальства, по-моему, так, ему какую-то таблетку хочется, но при этом, чтобы они не ограничили себя в еде.
Спасибо, по-моему. Спасибо.
Если, если применять метафору, то я бы больше склонялся к такой, борьба нанайских мальчиков. Помните такой аттракцион?
Да, когда внутри... Гибкая гимнастка внутри костюма циркового. Да, те, кто постарше, помнят этот номер. Но в данном случае, Виктор, я бы все-таки сказал так, что вот у власти это борьба нанайских мальчиков. Тут я с Сатаровым согласен. А что касается таблетки, то это вопрос не к власти, я думаю, это вопрос к обществу.
Абсолютно правильно.
Это вопрос к обществу. Мы, действительно, вот я, да, и вы, мы хотим таблетки. Мы хотим, чтобы нам каким-то кто-то прописал, разломил пополам, сказал...
Да, нас
вот
раз это... пронесло, а дальше все хорошо.
Да. Разломил таблетку, сказал, вот это от головы, это от живота, да? Вот таким образом. Тут действительно, тут вы абсолютно правы, но я тут согласен с Георгием Александровичем, моим сегодняшним гостем, в том, что в конечном счете дело в нас.
Абсолютно верно. Первичное общество. И я должен сказать, что зародыши есть. Я знаю, например, лично нескольких бизнесменов, которые не дают взятки.
Даже не спрашиваю.
Не назову фамилии.
Потому что их немедленно обложат страшным языком.
Да, так тяжело.
Да. Нет, вообще, я при всех ужасах тех цифр, которые вы приводили в своих докладах и сегодня, я думаю, что никакой безнадежности, вот такой изначальной, быть не должно. И совершенно ясно, что это зависит только и исключительно от нашего самоощущения. Да. Вот и, если пользоваться метафорой позвонившего последнему моего тезки Виктора, значит, если однажды твое отражение в зеркале тебе настолько не нравится, вот ты становишься настолько противен, что, значит, уже видеть больше себя не можешь, значит, ты начинаешь меньше жрать и больше тренироваться. И надежда только вот на это
ощущение.
Абсолютно
верно. Омерзение к себе.
Георгий Александрович Сатаров, президент фонда «Индем», был у меня в гостях. Отношение к россиян, к вопросам образования будет обсуждаться в программе «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-экономических исследований Левада-центра, и Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, ведущая программы Вероника Баде. А мы прощаемся с вами до следующей недели.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В момент взрыва под землей работали около 400 шахтеров.
В докладе Палаты лордов содержится резкая критика внешней и внутренней политики России.
Размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
Парижский метрополитен работает почти в нормальном режиме.
Много людей погибло. Много
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободная информация.